5533 Вести, 8903-170-63-63. Сергей Михеев и Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович, да. Открывается саммит Восточного партнерства в Брюсселе. Угу. Участники примут документ с 20 приоритетными целями, которые необходимо будет достичь до 2020 года. А участники это у нас кто? Это Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина.
Ну, из тех, кто нас интересует.
И еще Белоруссия, там будет министр иностранных дел Белоруссии. Я не знаю, она тоже входит в Восточное партнерство, да?
Да, Белоруссия тоже входит в Восточное партнерство, когда-то вступила тоже с некими надеждами. Но ее туда вступили тоже. То есть, грубо говоря, у белорусов были свои надежды получать что-то от этого Восточного партнерства, ну и преодолевать некую изоляцию, которая одно время была достаточно сильной в отношении Лукашенко и Белоруссии. Вот. А у Восточного партнерства и стоящие за ними НАТО, по сути, да, свои были резоны проникнуть с этой помощью в Белоруссию, ну и как-то принудить ее к коррекции курса. Насколько я понимаю,
не получилось.
Ни то, ни другое в полной мере не получилось, ни с одной, ни с другой стороны. Но да, Белоруссия входит в эту организацию. В целом, Восточное партнерство, если так предельно ясно его обозначить, является организацией, которая призвана готовить интеграцию бывших советских республик в структуры НАТО в первую очередь, ну а потом уже в дальнейшем, как конфетка, которая как бы висит где-то там на этой самой, на веревочке, так вроде как в Евросоюз. Я думаю, что, конечно, никаких там перспектив вступления в Евросоюз, например, какого-нибудь Азербайджана вот, или Армении, их не существует вот, в реальности, потому что Евросоюз с Болгарией, Румынией там, и вот последними поступлениями справиться не может, по большому счету. Вот, мигранты и прочее. Но это такая вот замануха, которая все время... Значит, где-то на этой самой, где-то на горизонте в этом Восточном партнерстве как бы болтается. А поддерживается тем, что там в том числе участвуют вот, бывшие страны Советского Блока, в частности, страны Балтии, которые говорят: вот смотрите, как вот мы же вот, мы попали в Евросоюз. Хотя,
как бы,
ясно,
пример, да?
Хотя ясно, что это манипуляция, потому что, например, одно дело Литва, вот, и совершенно другое дело, например, какая-нибудь Армения. Ясно, что это совершенно две или даже Грузия, там, или даже Украина. То есть это совершенно разные истории. Вот. Но, тем не менее, да, вот Восточное партнерство, оно живет, так как Запад на это денежки какие-то выделяет. Что там они, эти страны, получают от Восточного партнерства? На мой взгляд, ничего не получают, кроме вот возможности общаться с этими западниками вот в этом формате якобы движения к какому-то общему будущему или вот получать якобы какие-то технологии реформ. Вот, значит, какие-то небольшие грантики, на этом сидят тоже люди, которые эти гранты от Восточного партнерства получают, ну и так далее и тому подобное. Вот, но вот тут как раз накануне этого саммита Восточного партнерства, насколько я знаю, вот там сколько-то немереное количество каких-то правозащитных организаций обратилось с жалобой по поводу Азербайджана. Что вот, мол, да, вот Азербайджан, он такой нехороший, там нехорошо так себя ведет, вот, в общем-то, всякие свободы зажимает, это как раз вот выдает именно вот эти цели, о которых я говорил. То есть люди-то, которые Восточное партнерство задумывали там, на Западе, они, конечно, с помощью этой программы в первую очередь собирались влиять на внутреннюю политику тех стран, ну, на внутреннюю, а затем и на внешнюю политику тех стран, которые они туда включили. Вот. Вот по Азербайджану там... История.
Значит, перед саммитом 37 международных правозащитных организаций обратились к лидерам Евросоюза, потребовав воздействовать на президента Азербайджана Алиева, так как сообщили, что политическая элита страны причастна к коррупции.
Да-да, они там написали жалобу коллективную.
Коллективную,
как, да. Иван Васильевич, медпрофессия. Я на вас письмо, жалобу напишу, коллективную. Написали коллективную жалобу на Ильхама Алиева и на Азербайджана. А за что жалоба? Жалоба именно за то, что в том числе через структуры Восточного партнерства, но и через разные другие всякие там программы сотрудничества с Западом, одно время всевозможные такие сомнительные борцы за свободу пытались влезть в азербайджанскую внутреннюю политику. Вот, наверное, азербайджанская внутренняя политика не идеальна. Я, конечно, не сравниваю Азербайджан с Саудовской Аравией, вот, но, в принципе, Азербайджан-то тоже Восток, а он, как известно, дело тонкое. Вот, и я думаю, там всяких разных сюжетов хватает. Но, тем не менее, это их сюжеты, суверенные, что называется. Да? Они сами со своими сюжетами будут разбираться. Вот саудовцы разбираются уже со своими сюжетами.
Получается, более-менее.
Вот, знаете,
да.
Против Азербайджана 38 организаций написало правозащитных жалобу, так сказать. Да? А против Саудовской Аравии ни одной.
Ну, потому что Саудовская Аравия все хорошо.
Да, Саудовская Аравия, потому что...
Мир да любовь.
Союзник США, который, в принципе, практически все их требования там выполняет. Вот. Тут вот как-то между ними какой-то пару... Некоторое время назад возник какой-то конфликт, когда, значит, Конгресс пообещал рассекретить какие-то материалы расследования, касающиеся саудовцев. А саудовцы тут же пригрозили 100 миллиардов долларов забрать, и вроде как все сошло на нет.
А потом еще сейчас 100 миллиардов долларов в виде, да, закупки оружия, так что
и все сошло на нет. Но это я к тому вообще, каков смысл за всеми вот этими форматами? Посмотрите, да, вот это вот там борьба за права человека и прочее-прочее. В реальности, вот пример саудовцев показывает, что никого на Западе это не интересует. А что интересует? А интересует, вот, например, то, что происходит с Азербайджаном. Да? Положение там не идеальное, но вот надо через всякие разные заманухи и разговоры про цивилизованные реформы и прочее влезть во внутреннюю политику. Вот в какой-то момент, значит, Азербайджан это позволял делать, потом стало ясно, что все, хватит с этим цацкаться, ну и, в общем, там целый ряд этих НПО, будем называть вечными именами, придушили. Вот, придушили, так сказать, да, и в итоге в Азербайджане точно такая же ситуация, но только гораздо более откровенно, чем как и у нас. Там, заходишь в Facebook, революция есть, там, выходишь на улицу, революции нет. Вот. И, собственно, вот именно этим и возмущены 38 правозащитных организаций. Это первое. А второе, именно в этом и есть смысл восточного партнерства со стороны тех, кто его спонсирует, организует из Западной Европы, ну и отчасти, так сказать, из США. Влезть во внутреннюю политику и через нее влиять на внешнюю. Вот. Хотя вроде бы и так все нормально, но, значит, что называется, лучшее ведь враг хорошего. Хочется, чтобы во главе этих стран вообще стояли абсолютные марионетки, которые бы только с утра до вечера долдонили про евроинтеграцию.
Вот. Тут интересно еще, оказывается, якобы в Азербайджане коррумпировали европейских чиновников.
Вот это тоже интересный,
да,
сюжет.
3 миллиарда долларов якобы на эти цели было выделено. И у меня тут главный вопрос не в том, что коррумпировали, а что,
да,
коррумпировались?
Да,
неужели,
да,
европейцы,
да,
коррумпировались?
Да, да. То есть одно из обвинений, которые вот эти вот правозащитные организации выдвигают против Азербайджана, оно заключается в том, что вот там, значит, какой-то такой вот теневой фонд создали для подкупа европейских политиков, экспертов, там, этих самых средств массовой информации и прочее-прочее. Насколько это правда или неправда, тут я судить не берусь, но они утверждают, что правда. Но дело в том, что здесь гораздо больше вопросов, и совершенно правы, Сергей, к европейским политикам. Ведь это означает, судя по всему, что они вполне себе охотно коррумпировались.
Ничто человеческое не,
да,
чуждо,
что,
да?
Они, так сказать, вполне себе охотно. Ведь тут надо, если они сказали А, эти правозащитные организации, то надо говорить и Б.
Поподробнее,
да,
расскажите.
Да, тогда поподробнее. Можно список европейских политиков, экспертов, организаций, средств массовой информации, которые, по их, значит, сведениям, брали азербайджанские деньги. Это было бы интересно с точки зрения того, посмотреть на этот вот якобы невинный Евросоюз, в котором якобы все очень хорошо, значит, законы работают идеально, коррупции никакой нету. Между прочим, речь идет о 3 миллиардах долларов. То есть 3 миллиарда долларов — это фонд, который, значит, тратился Азербайджаном якобы, якобы на подкуп этих политиков. Но что касается Азербайджана, я думаю, что ход вполне себе логичный. И я думаю, что...
Но американцы так делают.
А что ж так не делают? Да. Американцы так делают, американцы лоббируют свои интересы. В каждом посольстве американском есть черная касса, всем это хорошо известно. У каждого посла под рукой находится там от 50 там, до там, миллионов долларов и так далее. Ну, у него минимум должен лежать кэш, там 50-100 тысяч долларов, так сказать, кэшем, который он просто имеет право раздавать бесконтрольно всем, кому он хочет это сделать. В частности, вот, например, когда, так сказать, была вот эта цветная революция в Киргизии, это революция тюльпанов, да, я доподлинно знаю, потому что я там был в это время, доподлинно знаю, что в американском посольстве шла раздача денег напрямую. Просто вот раздача денег, так сказать, кэшем. Вот. Хотя, надо сказать, что в результате этой тюльпановой революции американцы скорее проиграли по итогам, чем выиграли. Но это уже совсем другая история. Вот. Ну так вот, так сказать, американцы это спокойно делают, в Америке вообще, так сказать, есть закон о лоббизме по этому поводу. И было масса слухов, между прочим, к вопросу о черных кассах, о том, что, например, ЦРУ США в Афганистане в том числе не воюет с наркобаронами по той простой причине, что само приторговывает героином, точнее так, имеет некий процент от торговли героином, что составляет абсолютно неконтролируемую черную кассу, которая тратится на спецоперации, в том числе на подкуп, значит, политиков в других странах. Вот, поэтому, в принципе, тут как раз ничего особенного нету. Интересно то, как же это такие белые, пушистые и невероятно цивилизованные европейские чиновники, оказывается, брали деньги, да, судя по всему, да, если уж верить вот этим всем докладам, аж 38 организаций, да, так в таком случае получается, что вся эта болтовня про борьбу с коррупцией, это все в пользу бедных в Европе, да, это все, так сказать, разговоры, ну, что называется, сказки на ночь, и не более того. В чем лично я, честно говоря, ни секунды не сомневался, никогда. Вот. И еще раз говорю, коррупция в Европе просто, так сказать, имеет несколько иные формы.
Она более красивая,
да,
что-то, хорошая,
она,
там,
да,
упаковка.
Она для фильмов про Джеймса Бонда. Вот. Вот так вот, так сказать, да, она оформлена. Вот. Но то, что она есть, в этом нет никаких сомнений. Но, возвращаясь к восточному партнерству, вот оно, собственно говоря, это восточное партнерство, вот, саммит которого тут, значит, тут предвидится, правда, с пониженным участием Белоруссии, вот оно, собственно, для этого и есть, чтобы влезать во внутренние дела других стран. Но вот видите, другие страны тоже, оказывается, не дураки и не проще сами, как бы, поучаствовать.
Это,
да?
А тут еще интересно, президент Литвы предрекла Украине долгий путь в ЕС. Она говорит, Даля Грибаускайте говорит, что Украине предстоит пройти долгий путь для вступления в Евросоюз. По ее словам, Киев может рассчитывать на поддержку ЕС в вопросе вступления в блок. Конечно, если они будут готовы, и как только они будут готовы, но предстоит долгий путь.
Вот этот вот этот птичий язык вообще обо всем и ни о чем.
Вот еще тут она добавила: мы предлагаем многое Украине.
Да.
Теперь от нее зависит, сколько взять и как быстро провести реформы. Мы выделяем много финансовых ресурсов Украине, но она использует не все. Из 12 миллиардов они взяли только 2/3, добавила литовский лидер.
Сплошные загадки, короче.
А что за 12 миллиардов?
У меня всегда, ну это вот программа помощи, ну раньше вообще-то фигурировало 15 миллиардов. Ну ладно, это программа помощи, которая растянута траншами на несколько лет, на много лет, как бы, да, и вот Украина каждые полгода борется за очередной транш. Вот, но при этом все эти деньги, насколько я понимаю, тупо проедаются. Или как бы идут на какие-то псевдореформы, толку от которых пока вообще никакого. Вот они все борются с коррупцией, а, в общем, если честно, мне кажется, ситуация с коррупцией, например, на Украине, она просто катастрофическая, и наша даже с ней вообще ни в кое сравнение не идет. Вот. Но интересно, вот да, вот далее Грибаускайте. Долгая дорога Украины. Но здесь что интересно? Ну, во-первых, это похоже на название сериала советского. Долгая дорога в дюнах. Очень длинный сериал, который там досмотреть до конца было достаточно сложно. Хотя многим он нравился. Тут это на вкус и цвет товарища нет. Вот. Но что главное? Во-первых, даже союзница Украины, Даля, это Грибаускайте, вот, по антироссийским камланиям, вынуждена признать, что дорога эта очень долгая. А между прочим, президент Порошенко буквально еще год или два назад говорил, что вообще это вообще в обозримом будущем все случится. Чуть ли не в 2020 году он обещал эти вещи. 2020-2021 год, по-моему, в одной из своих речей где-то году в 2015 он называл 2020 год как вполне вероятный год вступления в Евросоюз. Вот. Не могу сейчас вот на 100% поручиться, но такая, так сказать, мне кажется, там риторика была. Но теперь даже Грибаускайте вынужден сказать, что это долгая дорога. Украинцы, что называется, вам придется затянуть потуже пояса. Это первое. Ну и что? Вот это и хорошо. Раньше, когда европейские политики на это намекали, на Украине почему-то не замечали. Но они это не заметят. Они все равно будут говорить, что все равно у нас все прекрасно, и мы семимильными шагами, но просто не очень быстро, вот, идем в Евросоюз. А Евросоюз как вот этот, как линия горизонта, уходит и уходит. Хотя мне кажется, что все это вообще уже устарело и пылью покрылось. Вот мы тут тоже Собчак обсуждали, она все говорила, что вот типа давайте разрушим старое и построим новое и все такое прочее, вот мы за все новое. А, вот. А на самом деле вот все вот эти вот камлания по поводу Евросоюза, они сами какие-то уже пыльные и неинтересные. Вот Евросоюз, пределы мечтания. Что там в Евросоюзе, что там вообще происходит? Смотрите, там, оказывается, азербайджанцы подкупают этих чиновников.
И вот. Они подкупаются.
Да, они подкупаются, да. Вот. Там, оказывается, куча проблем с мигрантами, там, оказывается, серьезные проблемы с этим самым, с развитием тех вновь вступивших членов. Вот буквально вчера я разговаривал про Болгарию, где просто вот, значит, вся ситуация болгарами же характеризуется словом на букву «Ж» и больше никаким другим, так сказать, да?
Коротко и ясно.
Как в том анекдоте, да, когда Герда видит Кая и спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, снежная королева велела мне из букв «Ж», «О», «П» и «А» сложить слово «счастье». Угу. Вот это как раз про вновь вступивших в Евросоюз членов, что называется. Из этих четырех букв надо сложить слово «счастье». А оно не складывается никак. Вот, то есть дорога длинная. Ну, а еще что меня всегда удивляет, это, конечно, вот как они научились говорить на каком-то совершенно непонятном языке. Вот все так это завуалировано, знаете. Я сразу, меня вызывает эту улыбку, я вспоминаю фразы из советских комедий, как вот в «Бриллианты в руке», помните, этот работник милиции говорит, каждый человек способен на многое, но не каждый знает, на что именно он способен. Угу. В принципе, это вполне вот могла бы Грибаускайте вполне такую, так сказать,
Украине сказать,
да, вполне такую фразу могла бы включить в свою замечательную речь, которая просто ни о чем. Вот. Но единственное, что в ней полезного было, это то, что даже Грибаускайте вынуждена сообщить Украине, накануне саммита Восточного партнерства, что, честно говоря, ей до Евросоюза еще, ну, мягко говоря, очень и очень далеко. То есть этой мечтой можно кормить. Вот они дальше будут продолжать кормить вот этой мечтой. Вот. Тут же случилась вот эта очередная четвертая годовщина этого Майдана. Самое интересное, что произошло, на мой взгляд, вот, в связи с этой годовщиной, это как раз то, что ничего не произошло.
Так, да.
Потому что на самом деле двумя, так сказать, итогами Майдана можно считать подписание вот этой вот ассоциации, пресловутой с Евросоюзом, документ об ассоциации, и Б, вот все-таки этот безвиз. Ну да, вот эти две вещи состоялись. Но даже сами украинские эксперты, в том числе совсем не горящие этими симпатиями к России, признают, что, если честно, позитивный эффект от этого близок к нулю. А местами он даже негативный, вот потому что, так сказать, на самом деле даже где-то и тормозит развитие некоторых отраслей украинской экономики. Вот. Так вот, что интересно-то было еще. Вот выход в том числе интересен был вот этого фильма про... А, вот, я вспомнил, что хотел сказать-то. Интересно еще было то, что в Белоруссии задержали украинских шпионов.
Да.
Как раз в годовщину практически этого Майдана, да. И по этому поводу на Украине жуткое негодование. Они все говорят, что нет, это только в застенках белорусского КГБ, из них вытрясли какие-то показания. Это тоже, вот, знаете, мы периодически обсуждаем Белоруссию, и вот наши многие слушатели или там зрители и всякие, они возмущаются поведением Лукашенко, а я всегда говорил, что это большая политика, здесь надо делить на два. Да, Лукашенко действительно, Белоруссия действительно пытается поддерживать с Украиной такие, так сказать, видимость, по крайней мере, нормальных отношений, но она просто играет свою игру, да, и, да, местами где-то она хочет заменить Россию и получить от этого дивиденды, выступать в качестве посредника, вот, но местами это все, конечно, политическая игра, потому что вот задержание вот этих шпионов украинских, оно показывает простую вещь, что, во-первых, на самом деле... Украина при всех вот этих вот фальшивых улыбках и конкретно господин Порошенко настроена к Белоруссии враждебно. Враждебно. И к Белоруссии вообще, и к нынешнему политическому режиму белорусскому в частности. Во-вторых, Украина и ее госструктуры, и в первую очередь спецслужбы, на самом деле являются сегодня подручными американцев, в первую очередь, и некоторых других западных спецслужб. Я уверен, что именно в этом причина задержания украинских агентов, потому что на самом деле они качают информацию для Запада. Не для самой даже Украины, а для Запада. Украинские спецслужбы, в частности, и военная разведка, и СБУ, находятся сегодня под контролем западных спецслужб и, в первую очередь, ЦРУ США. И через украинских агентов, в первую очередь, американцы собирают информацию, где? В России, в Белоруссии, ну и там, где это, возможно, в странах с русскоязычным пространством, где там украинцу легче потеряться, что называется, где украинцу легче работать, чем, например, скажем, какому-то там внедренному нелегалу из США или других стран Западной Европы. Вот. А зачем они качают эту информацию? А для того, чтобы в конечном итоге устроить в Белоруссии то же самое, что они устроили на Украине. Это должно быть совершенно очевидно, да, в том числе КГБ Белоруссии, вот, и всем белорусским чиновникам. Вот именно то же самое они хотят устроить в Белоруссии, поэтому, собственно, ведут шпионаж. Вот. И в этом смысле, конечно, украинская разведка, она, может быть, вообще работает не столько на себя, сколько на иностранные спецслужбы. Для них собирают данные, для них анализируют внутриполитическую ситуацию. Интересно также и то, что вот это задержание произошло практически сразу после учений «Запад-2016», по поводу которых было столько криков. Белоруссия входит в УДКБ, Белоруссия входит в союзное государство. У нас в Белоруссии общее оборонное пространство. Это тоже к вопросу вот тех, кто говорит, а какая нам выгода от Белоруссии? Да есть выгода, есть. Вот, на самом деле. Вот. У нас в Белоруссии масса общих военно-политических интересов. И что делали там украинские, так сказать, агенты? Они собирали информацию, в том числе и по этому поводу. Несомненно. Белоруссия их интересует так же, как интересовала, например, немцев, там, в 41-м году, там, или там, в 40-м году.
Как часть более крупного образования.
Да, конечно, да, так сказать. Она интересует как западная граница, скажем, большого пространства под названием Россия, вот, в первую очередь, да. Вот, кто, опять же, кто не в курсе, вот, кто проезжал когда-нибудь на поезде или на машине польско-белорусскую границу, мне это приходилось делать неоднократно, тот мог видеть, что это тот кусок границы, который с советских времен практически с точки зрения технической, но вот, остался в таком в надлежащем состоянии. И все там, и контрольно-следовая полоса, и колючка, и так сказать, соответствующие, так сказать, люди, и пограничники.
Все в порядке.
Все в порядке, да, все как положено. И, конечно, это всяких наших общих недоброжелателей страшно раздражает. А украинцы в данном случае, да, сегодня, используются этими спецслужбами американскими для работы на постсоветском пространстве, в первую очередь в России и в Белоруссии. И вот это взятие этих агентов совершенно четко показало реальные отношения украинской политической элиты к белорусам и Белоруссии и реальные интересы, которые преследуют, значит, украинские госструктуры, включая разведку, на территории Белоруссии. Вот. Я еще раз повторю, что я уверен на 120%, да, что вся информация, которая собирается спецслужбами Украины сегодня, да, она в полном объеме доступна для ЦРУ США. В полном 100% объеме. То есть все, что... И более того, я думаю, что украинские разведчики, вот, агенты, шпионы, как хотите их называйте, не имеет значения, нередко работают напрямую по заданиям, сформулированным ЦРУ США. Да, они их получают, возможно, не от американских офицеров, так сказать, да, от своих непосредственных начальников, но это могут быть задания, сформулированные напрямую, запросы, сформулированные ЦРУ США или другими западными спецслужбами. Вот. Ну и еще маленький штрих к Майдану, это вот появление фильма вот этого итальянского, так сказать, тележурналиста по поводу того, тех снайперов грузинских, которые стреляли на Майдане во все стороны, для того, чтобы спровоцировать ситуацию, тоже очень показательно, главное, что абсолютно укладывается в ту канву, которую, собственно говоря, мы с 2014 года и озвучиваем, да, и мы об этом и рассказываем, что на самом деле в той ситуации было сделано все, было специально спровоцировано кровопролитие, и было сделано все для того, чтобы запустить вот эту историю по максимально радикальному, максимально кровавому сценарию.
Говорят, одной-двух пуль достаточно, а там стреляли,
да,
много.
На самом деле там же смысл какой, что в том, что, значит, люди Януковича не стреляли, а нужна была кровь.
Да.
Нужна была кровь.
Ну вот ее сделали.
Ее и сделали, да.
И, кстати, вот среди того, что вы сказали по поводу шпионов, по-новому звучит сообщение вот РИА Новостей, что в Севастополе задержан гражданский служащий Черноморского флота, подозреваемый в шпионаже в пользу соседнего государства. Одно дело шпионаж в пользу Украины, бог бы с ним, но вот в пользу Соединенных Штатов гораздо страшнее же.
Ну да, но уже, к сожалению, у нас не такие отношения с Украиной, чтобы мы это игнорировали, хотя когда-то, между прочим, на постсоветском пространстве в рамках СНГ заключалось соглашение по поводу неведения разведдеятельности друг против друга, но теперь это уже все давно забыто.
Сделаем небольшую паузу. Новости впереди. 5533 Вести. 5533 Вести, 8903-170-63-63.
Да, и вот мы тут просто закончили, так сказать, да, по поводу шпионов в Крыму, там в Севастополе служащий
Черноморского флота,
Черноморского флота гражданский, да. Ну, я уже говорил неоднократно, что, конечно, Крым это просто находится на острие вот именно этих событий. В первую очередь, конечно, украинские спецслужбы, и я думаю, что в том числе, так сказать, по заданию западных спецслужб, их интересует Крым. Почему? Потому что Крым, ну, он опять превращается в крупную военную базу, да, в первую очередь, да, так, непотопляемый авианосец, несомненно, да, и он крайне важен на Черноморском театре военных действий, и это первое. Второе, поэтому любая информация оттуда, тем более Черноморского флота, их очень интересует. Они передают, я думаю, прям сразу ее в ЦРУ США. Вот. Второе, конечно, их интересует, как можно раскачать внутриполитическую ситуацию в Крыму, и они этим занимаются, в том числе через всевозможные, так сказать, там, фейковые вбросы в местные СМИ, используя и людей, и, так сказать, и осознанно, и неосознанно. Осознанно информационная кампания это идет. Ну и, в общем, все, что вокруг Крыма, конечно, их интересует. Тут, то есть, это реальность, что называется. И, кстати говоря, даже вот с этими снайперами на так сказать, Майдане. Вот многие сторонники Майдана говорят, нет, этого не может быть, это невозможно. Вот. А почему невозможно? На самом деле, в революционных ситуациях как раз вот именно такие случаи очень часто происходят. Потому что, еще раз говорю, люди, которые ставят перед собой задачу добиться результата любой ценой, они начнут стрелять в своих запросто. Вообще, для революционеров вот, пролитие крови для людей с такой революционной, что называется, закваской, для них это вообще, ну, святое дело, что называется. Им нужна кровь для того, чтобы радикализовать движение. Потому что революции без радикализации не получится, да? А для радикализации нужны невинные жертвы, нужна кровь. Поэтому, когда вот нам с пеной у рта вот приезжают тут коллеги с Украины, так сказать, иногда коллеги, иногда просто, так сказать... Ну, тут цензурно можно, да, выражаться. Да, у вас на станции только цензурно можно выражаться?
Говорят, что да.
Да,
мы
понятно.
Не пробовали.
Да, это самое. Ну, так вот, когда вот приезжают эти, начинают с пены у рта доказывать, что этого невозможно, потому что там были одни благородные, как бы...
Доны.
Благородные, да, эти самые, значит, герои и так далее. Ну, это смешно, потому что это вот... То есть ты или врешь, или ты наивный абсолютно, как маленький ребенок. Конечно же, наоборот. Конечно же, в ситуациях гражданского конфликта, в ситуациях революции, как раз и случаются самые наиподлейшие истории. самые наиподлейшие истории как раз случаются в ситуациях, так сказать, когда брат идет на брата, когда, так сказать, потому что сама это, уже сама эта ситуация подлая, да, и как бы, в принципе, это как раз, мне кажется, вполне это было бы допустимо. Другое дело, что они не хотят портить картинку, что называется, но к чему я-то? Я к тому, что, в принципе, эти сценарии могли быть запросто проработаны. Мне просто вот иногда говорят, что, да вот те, кто там был на Майдане, все вот эти Яценюки и Турчиновы, да они на это вообще были не способны, они сами всего боялись. Ну, может, они и боялись, но на это...
Но были люди, которые не боялись.
На это были, есть люди, которые ничего не боятся, вот, и люди, которым ничего не жалко. И это, в первую очередь, могут быть, конечно, агенты иностранных спецслужб. Или непосредственно сами иностранцы, потому что им все равно, там, что русские, что украинцы, что кто угодно. Ну, подумаешь, ну, там, ну, убьют 100 украинцев. Ну и что? Подумаешь, если это позволит развернуть целую страну, 45-миллионную, против России и использовать ее в качестве плацдарма для давления на Россию, 100 украинцев для них это вообще ни о чем. Ну, просто ни о чем. Это вполне себе допустимые жертвы. Вон, американцы, например, там постоянно теряют там своих солдат и в Ираке, и в Афганистане, и так далее. Ну, если они даже своих солдат теряют ради там каких-то геополитических всевозможных там своих авантюр и прочее, то уж подставить под пули там сотню украинцев, да это вообще просто ничто.
Поэтому, приемлемые потери.
Поэтому, ну, как-то вот пытаться вот с пеной у рта доказывать, что этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда, это глупо. Да, тут еще в связи с Украиной спрашивают люди, что там в Луганске происходит. Но я вам честно скажу, я пока как бы сам не очень, так сказать, хорошо знаю, там знаю какие-то отрывочные сведения. Я сам там уже довольно давно был в последний раз. Вот. Вообще там ситуация всегда была такая непростая, особенно в Луганске, да, вот, и внутренние конфликты там имели место быть, они тоже неизбежны, в том числе, особенно, так сказать, в ситуации, когда еще там шли активные фазы боевых действий, ну и, соответственно, было много самых разных людей. Вот. Но та информация, которая там проходит по поводу возможного влияния на это украинских спецслужб, не знаю, насколько это люди используют для прикрытия или не для прикрытия своей там какой-то, так сказать, внутренней борьбы, но то, что украинские спецслужбы активно действуют в ДНР и ЛНР, это тоже правда. Но иначе не было бы вот убийства этих полевых командиров, там последний из них наиболее громкий был Моторола и так далее. Вот. Но это тоже очевидно. Но есть ли там конкуренция внутренняя, так сказать, какая-то борьба за власть? Ну, конечно, есть. Но что конкретно там происходит, да, вот я не знаю, потому что, я говорю, сам там уже достаточно давно не был, вот, и такой вот достоверной информации у меня нет. Если будет что-то такое интересное, чтобы я мог вот вам как вот формулу такую вот рассказать, ну, я бы рассказал. Сейчас на данный момент ничего такого не могу рассказать, чего бы не обсуждалось в разных других СМИ.
Ждем подробностей, и когда они появятся, тогда, ну, да, посвятим какую-то часть программы. Но пока этого нет. 553-200-8903-170-63-63. Тут интересно, вот вы упоминали восточное партнерство. Не до конца понятна позиция Украины. Президент Украины Петр Порошенко, по сообщениям польского радио, по сообщениям друзей из Польши, заявил накануне саммита, что не прилетит в Брюссель, если в подготовленном к саммиту проекте итогового заявления не будет четко прописано признание перспективы вступления Украины в ЕС.
Какой-то шантаж, прям, честно
говоря. Однако на саммит Порошенко прилетел. То есть, видать, тут одно из двух. Либо Украина вот-вот все-таки вступит в ЕС, либо Порошенко сказали, что он
неадекватно судит. Нет, одно из трех, Сергей, так сказать. Вернее так, Украина вот-вот не вступит в ЕС.
Не вступит,
вот это 100%. Абсолютно 100%. Здесь даже вообще ни двух, ни трех, ни скольки мнений быть не может. Но что может быть? Может быть, или какую-то очень такую витиеватую формулировку будет вставлена в резолюцию, такая, что в случае выполнения всех комплексов реформ, в то время, когда Украина будет готова, она, несомненно, вступит в ЕС. А вот когда она будет готова, она может быть готова, так сказать, через 10 лет, может, через 20, а может, через 120, неизвестно. Вот. Или они согласились какую-то, так сказать, формулировку туда вставить, ни к чему не обязывающую ЕС. Вот. Или Порошенко передумал. И решил, что, как бы, несмотря на то, что там не будет того в этой резолюции, что, так сказать, он хочет, он все равно имеет смысл приехать. Но я могу сказать, что вот эта фраза в резолюции, он хоть и настаивает на этом, но это чисто его просто борьба, опять же, за рейтинги внутри страны. Потому что ему надо качать, что вот он, мол, евроинтегратор, и он эту тему поддерживает. На самом деле, даже если там прям вот, даже если в этой такой резолюции прямо напрямую напишут, прям самыми большими буквами, так сказать, да, черным по белому напишут, что Украина обязательно когда-нибудь вступит в ЕС, это ничего не будет означать.
Ну вообще, да, но еще есть ощущение, что И вот это Даля Грибаускайте. Кстати, нам пишут, что, возможно, ее настоящая фамилия Грибова.
Ну да, разговоры по этому поводу были. Но, да. по-моему, кстати говоря, вот что правда, это то, что она когда-то была тоже комсомолкой какой-то, комсомольским вожаком там и так далее и тому подобное. В общем. И чуть ли даже не была осведомителем КГБ, вот, или еще что-то там роде. Вот, а теперь вот стала, так сказать, такой вот борцом за демократию.
Я так понимаю, без комсомола вообще сложно пробиться, наверное,
до
сих пор.
Невозможно,
да?
было, конечно, да. То есть, тех, кого отстранили, они просто уже были коммунистами, но те, кто их отстранил, они тоже все были интегрированы, вот в значительной степени они были интегрированы в советские властные, партийные, так сказать, и властные структуры, вот, и комсомольцев, комсомольских активистов, вожаков среди них было огромное количество. Не, ну вот тот же Турчинов был комсомольским вожаком. Тот, который сейчас вот люто ненавидит Россию и говорит, что советское время, ну и вообще все это было период оккупации, сплошное все, 350 лет Россия оккупирует Украину, он был же комсомольским тоже каким-то этим лидером, там, ну, такого мелкого пошиба, но тем не менее, какие-то там агитки тоже писал и что-то выступал там, агитировал за советскую власть. Теперь вспоминать про это не любят.
Но тут получается, что Порошенко такое впечатление недостаточно адекватно воспринимает свое положение. Потому что в 2014 году, понятно, на волне вот тех событий Украина была, что называется, ну, как раз на волне, на коне она была. И она могла что-то там диктовать европейским странам, было ощущение. Сейчас-то уже это нет. Сейчас нет. Все немножко протрезвели.
Я думаю, что он это понимает, но впереди у них выборы президента. Я абсолютно... Президентские выборы тоже не за горами совсем, да. Вот. Он почти наверняка собирается выставлять собственную кандидатуру. Вот. Но ему нужны какие-то козыри. Реально, совершенно ясно, что за оставшийся год с небольшим до выборов никаких прорывов в экономике или там в военно-политической ситуации на Украине, скорее всего, не будет к лучшему. А это значит что? А это значит, что опять придется всех кормить этими самыми обещаниями. А какими обещаниями? А только одни обещания у них там в ходу. Что Украина идет по светлому, так сказать, широкой дороге к европейскому счастью. А для этого постоянно нужны какие-то подтверждения. В виде чего? Ну, в виде, в том числе, вот таких вот этих самых резолюций, каких-то вот там конференций, встреч с европейскими политиками, чтобы он потом мог сказать, вот на самом деле Украина под моим руководством семимильными шагами идет в европейское будущее, которое будет таким сладким, что просто вообще там только губами успевай причмокивать, да? Вот. А какие, где доказательства? Вот, конкретно на последнем саммите Восточного партнерства, где и был я, в резолюции этого саммита черным по белому написано: Украина будет в Европе. Вот ему что нужно, понимаете? Потому что за отсутствием реальных результатов нужны вот эти виртуальные словесные формулы, риторические. Вот. А они приобретают вес только тогда, когда они подтверждаются вот авторитетом европейских структур, вот, или тем, что вот записано в такой-то резолюции, или вот на таком-то саммите там, и так далее. И тому подобное.
Но люди довольно критично настроены на Украине, потому что, вот, например, в соцсетях пишут: а за что погибли ребята? Там же погибли люди на Майдане. За офшоры нынешней власти? То есть вот это мнение сейчас звучит
уже.
Ну,
это, может быть, цинично будет. Но на Украине, я не знаю, ребята погибли за то, что они были дураками.
Да.
Вот давайте тоже назовем вещи своими именами. Ребята были дураками, за это они и погибли. Вот. Ну, конечно, ясно, что нынешние власти, как бы, им выгодно говорить, что они погибли там за демократию, за евроинтеграцию. Да вообще в гробу я видал, погибнуть за подписание бумажки об ассоциации с Евросоюзом.
Ну, круто, конечно, да.
Да это, разменял. По-моему, вообще позорно, если честно.
Да, разменяли.
Вот, да, за какую-то непонятную там эту самую... Вот. А бумажка-то это что обещала? Обещала, что кто-то сможет заработать больше денег. И вот их за это убили. Я вообще не знаю, мне кажется, абсолютно бесславная, бессмысленная, глупая смерть. Вот и все.
Ну и, кстати, вообще люди, которые ходят на митинги, они, мне кажется, в любой стране и в любое время должны понимать, что они становятся такими пешками
мясом.
В игре. Их можно,
да,
разыграть очень,
да,
интересно.
Они становятся уличным мясом, конечно.
Взорвать и, можно, да, пулю пустить.
А потом, в зависимости от того, кто на какой стране находится, их, так сказать, будут вот то ли объявлять священными жертвами, за которые надо отомстить, вот, то ли, так сказать, то ли наоборот.
Опасно вообще
Нет,
ходить
то,
на митинги.
Нет, то, что мне их жалко, всех тех, кто погиб, это однозначно, как бы. Я вообще сожалею обо всем том, что произошло на Украине, и о тех жертвах, которые, и о той крови, которая проливается, и в Киеве пролилась, и на Донбассе пролилась. Но, опять же, тут невозможно тоже, так сказать, не смотреть в глаза правде.
Ну что ж, небольшая пауза, погода и вернемся. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Сергей Александрович, еще, ну, уже напоследок, что называется. А, кстати, Вот мы 2 часа назад начали обсуждать Ксению Собчак, и нам писали, что вы ее обсуждаете, зачем тратите время. Пишут до сих пор люди по этой теме. Видите, какая горячая оказалась?
Не, ну что обсуждаем, зачем тратим время? Нам надо же, так сказать, как-то тоже осветить события. Вот, с одной стороны. Во-вторых, кроме всего прочего, ну, Владимир Соловьев, так сказать, это наш ближайший коллега, что называется. Передача вчера была такая, действительно, зашкварная, что называется.
Очень много было просмотров, да, и рейтинги высокие.
Вот, почему бы не обсудить? Кроме всего прочего, не знаю, мне кажется важным, на самом деле, раскрывать технологии по манипуляции сознанием. Угу. Почему нет?
Так что вот, в общем, написали и до сих пор пишут, хотя нам сказали, прекратите обсуждать неинтересное. Вот до сих пор неинтересно обсуждать.
Неинтересное, да. Ну, тут, понимаете, тут сколько людей, столько и мнений по поводу того, что интересно.
Да.
Если это так неинтересно, объясните мне миллионы просмотров этих роликов в Ютубе.
Угу.
Так неинтересно, так неинтересно. Все говорят, так сказать, знаете...
Глаза мои не смотрели,
да? Я очень часто слышу от оппонентов, так сказать. Вот я ненавижу ваши эти все ток-шоу. Вот, например, на последнем ток-шоу у вас было.
Да.
А что ж ты смотришь их, если ты их ненавидишь?
Как вы надоели, мне слушать вас не могу.
Да, как вы надоели, слушать нам, вас, да, не могу. Так не слушай, родной, так сказать, или родная. Не слушай, иди что-нибудь полезное сделай, в конце концов. Нет же, слушают. Поэтому не надо рассказывать про то, что это неинтересно. Если бы это было все неинтересно, не было бы миллионов просмотров.
И вот нам пишет Олег. Мне 35 лет, я никогда не голосовал, ни на каких выборах. Теперь, услышав Собчак, специально пойду за Путина голосовать. Она свою задачу выполнила.
Да, понятно. Ну вот видите, да, тут такие эти самые... Тут, конечно, все на противоходе, что называется. Все не так однозначно, как кому-то не было хотелось.
Ну, в общем, все довольны, я так понимаю, да. Значит, министр здравоохранения Украины тут недавно, Ульяна Супрун.
Отмочила?
Она говорит, она гражданка Америки, да?
Я точно не знаю, возможно.
Это как интересно. Заявила, что высокая температура и давление у детей – это не повод вызывать скорую помощь.
Это не повод ее тревожить.
Да. В общем, ее теперь говорят, министр сокращения населения ее называют. И она объясняет, тут медики украинские, они вообще единодушны во мнении, что при высокой температуре у ребенка следует... это наши медики говорят, что без промедления следует вызвать скорую, потому что самодеятельность недопустима, ведь речь идет об угрозе жизни. А вот Ульяна Супрун говорит, не надо вызывать, вы подождите, само все, в принципе, может и остыть.
Ну да, это как бы украинское
здравоохранение.
Здравоохранение, да. Вообще, что касается, так сказать, Украины, конечно, ну, понятно, что там ситуация, она такая тоже может быть неоднозначная, и действительно, кто-то может приехать, например, с какого-нибудь Киева, с какого-нибудь там этого самого веселого ночного клуба и сказать, а что там, все прекрасно, все здорово. Но нас интересуют не отдельные впечатления, а, что называется, общестатистическая картина. И вообще картина все-таки, к сожалению, ухудшается. К сожалению, просто потому что мне жалко украинский народ, потому что я не считаю его чужим. Вот да, вот такой вот я рожденный в СССР, что называется, рожденный в большой стране. Вот я не считаю чужим. Я еще раз говорю, я вот там вот в армии служил с киевлянами, так у меня вот киевляне, например, в роте были лучшими друзьями, чем москвичи с моего же призыва. Вот, отличные ребята, я уж не знаю, там, что с ними сейчас. Вот очень может быть, что тоже они ненавидят Россию, кто знает. Но факт тот, что я воспринимаю до сих пор, несмотря на все это, как общую проблему. Поэтому, к сожалению, но вообще, ну, в целом, как бы, ситуация ухудшается. Ухудшается, между прочим, в том числе в социальной сфере, именно в связи с выполнением тех требований по реформам, вот этим псевдореформам, которые украинцам, которые перед украинцами ставят МВФ и все вот эти всякие западные реформаторы. Потому что они что говорят? Они говорят, расходы госбюджета должны быть радикально сокращены. А на чем сокращаются расходы госбюджета? Да в первую очередь на слабых. Вот на больных, на детях, на этих самых, как его,
на
пенсионерах,
итоге, да?
Да, на убогих, так сказать, инвалидах и прочее, прочее, прочее. Вот на них и сокращаются, чтобы на них деньги не тратить. Вот для этого нужны такие министры, как здравоохранение, как вот эта вот дама украинская, которая будет всем доказывать, что на самом деле, если у вас у ребенка высокая температура и давление, скорую вызывать не надо, вот лучше лопух приложите, так сказать, к какому-нибудь месту.
Или подорожник, говорят, очень полезно.
Ну да, подорожник, да, подорожник прикладывайте, или вот там какой-нибудь куриный помет там заваривайте и эти самые, и ешьте. Или там, или пейте там, да, и так далее, и так далее. Вот. Действительно, это прозвище министр по сокращению населения дали ей украинские граждане, а вовсе не российские. Но она действует в логике тех реформ, которые проводят украинские власти по требованию западных кредиторов.
Снижение издержек.
И которые,
да,
эти реформы украинская власть выдает за якобы очень успешные, эффективные и ведущие к некому новому высокому качеству жизни. А реальность вот какая. Ну, уморить по возможности всех тех, на кого приходится тратить деньги, вот, или выдавить их за пределы страны. То есть, короче говоря, как можно меньше тратить денег на собственное население. Вот, вот это супер рецепт от МВФ. МВФ везде заходит только с такими рецептами. Поэтому даже те люди вот на Украине, если там кто-то нас слушает, ну вот я просто призываю, поймите, вы можете хорошо относиться к России или плохо, это совершенно другой вопрос. Но те реформы, которые вам сейчас втюхивают, как якобы ведущие во светлое будущее, они просто убивают вашу страну потихоньку. Как они убивали Россию, между прочим. Да, отчасти и продолжают убивать. Вот так вот.
Тут недавно Владимир Путин с Дональдом Трампом общался по телефону, в том числе обсуждали Украину. А Дональд Трамп назвал разговор замечательным. Замечательным разговор был. Угу. Вот. И тут вопрос, а США до сих пор имеет какой-то интерес на Украине? Или это уже такой чемодан без ручки, что-то надо с ним делать?
Разговор замечательный, а толку никакого.
Вот такое ощущение, что да, с Дональдом Трампом сейчас общаться так вот, чисто ради удовольствия.
Мне кажется, мы заняли такую интересную позицию. Мы агитируем американского президента, так сказать, быть как бы, ну, более благосклонным к нам с перспективы, возможно, того, что он все-таки восстановит собственные полномочия.
Но есть ощущение, что нет.
Может быть, после выборов в Конгресс. Но одновременно с Соединенными Штатами Америки, как с государством, наши отношения все становятся все хуже и хуже. То есть отношения с Дональдом Трампом все лучше и лучше.
Замечательные
разговоры ведем, да. А отношения с Америкой все хуже и хуже. Вот. Но это парадокс сегодняшней политической ситуации в Америке. Вот в первую очередь. Потому что они наши, потому что, ну что, так сказать, разговор состоялся, да, есть о чем, так сказать, поговорить, но может ли Дональд Трамп вообще хоть что-нибудь сделать. Что касается Украины, то да, интересы там сохраняются. Вопрос только в том, кто за них отвечает и насколько они системны. Здесь, мне кажется, процесс все больше хаотизируется.
Да, ну что ж, сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся.